Мир, в котором правил Бал-маг-творец, близкий по психофизическим данным Никите и его друзьям, почти венчал правое крыло лестницы Шадонакара, то есть по развитию располагался в конце эволюционной кривой. Существа, освоившие его и подвергавшиеся перестройке в соответствии со своими замыслами, начинали свой путь на одной из планет, близкой по параметрам Земле. Именно на ней и остановились Деткикраван и Сухов, магические радары которых однозначно указали на присутствие в Хроне и на планете сил, которые могли быть идентифицированы только как пучности магического поля. Иными словами, здесь жили те самые творцы высоких технологий и обладатели знаний, деятельность которых, по словам Кларка, неотличима от деятельности магов. Помня отказ одного из таких магов, Лемура и Тангеи, Никита решил не сразу предлагать хозяевам участие в проекте «Ограничение Люцифера», а сначала посмотреть и почувствовать, чем они дышат и о чем мечтают. Однако ему не дали времени на анализ местной жизни, пусть и не с целью интриги или недобрых намерений, ибо мир, куда они попали, был миром разумных насекомых, а именно пчел. Конечно, прокол хронобарьера мог забросить их в любую область следующего хрона, в том числе в космос, в недра звезды или планеты, в газовую туманность и прочее. Но Деткикраван, во-первых, тоже владел транслокацией, а во-вторых, помнил, где были установлены когда-то его нервные узлы станции хроносдвига. Эту планету, напоминающую райский сад, что издали, что вблизи, он помнил тоже и высадил наездника Сухова на опушке леса, опоясывающего долину с одним из городов, построенных пчелами. «Кислород», — недоверчиво сказал Никита, втянув носом воздух. «Кислородно-азотная атмосфера. Нормально. А запахи с ума сойти можно». «Лично для вас», — меланхолически заметил Деткикраван. «В мои времена здесь был другой состав газов. Видимо, те, кто живет здесь, знали о нашем появлении и, соответственно, подготовились».
«Но тебе ведь атмосфера не нужна никакая».
«А я и не играю главную роль. Я конь, вы всадник. Да к тому же еще непростой посланник, посвященный пути. Каждый маг почтет за честь принять такого гостя у себя дома». Никита вспомнил, как встретили посланника на земле, передернул плечами и забыл обо всем, завороженный пейзажем. Лес, у стены которого они вылупились из струны хроносдвига, лесом назвать было трудно, скорее, гигантским цветником. Его деревья, по сути, были цветами всевозможных форм и расцветок, красота которых не поддавалась описанию. Лес этот изливал музыку запахов, переливался всеми цветами радуги, пел и светился. Смотреть на него, не отрываясь, получая никогда не испытанное наслаждение, можно было долгое время. Голова закружилась. Сухов отвел глаза, прошептал: «Наркоэстетика». Деткикраван, который не испытывал подобного экстаза, выдал пси-импульс, переводимый как пожимание плечами. «Странно, что на вас, людей, так действует простое визуальное наблюдение. Предназначение всех этих форм и радуг сугубо утилитарное — привлечь внимание насекомых для опыления цветов». Никита улыбнулся.
«А вот тут, дружище, позволь с тобой не согласиться. В чем, а в созерцании красот есть особый смысл, неподвластный расчету и анализу в стиле рацио».
Деткикраван не стал возражать. Сухов перевел взгляд на город, сооруженный разумными пчелами, и снова замер. Перед ним раскинулся архитектурный шедевр, равного которому он не встречал ни на Земле, ни в других мирах Вейра. Эстетический эффект потрясал. Создатели города владели не только законами пропорций, золотого сечения и золотого вурфа, но и законами глубокого воздействия формы, цвета, перспективы, сочетаний и тончайших переходов на психику созерцателя. Город был возведен не людьми и не для людей, но красотой его и гармоничным совершенством ансамбля мог не залюбоваться только слепой.
«Сказка», — прошептал Никита. «Расширьте диапазоны видения», — посоветовал Деткикраван. «Электромагнитный спектр не отражает всех красот города. К тому же он многомерен. Пчелы, я их называю эльфами, увлеклись фантомологией, и большая часть города, как подводная часть айсберга, видна лишь самим создателем». Никита сосредоточился,
расширяя сферу своих паранормальных чувств, и по мере включения новых диапазонов сверхвидения город раскрывал перед ним свои новые эстетические эффекты, передать которые человеческий язык был не в состоянии. Последней ступенью совершенства города, его башенной структурой, была вакуумная пена, почти неуловимое мерцание сложнейших энергетических переходов, воспринимаемых как нечто непостижимо прекрасное, ускользающее от понимания и полного восприятия. Сухов смог выдержать это переживание всего несколько секунд. Эхо обратной связи обрушилось на него волной тоски, горя и боли, и лишь ценой полуобморока ему удалось успокоиться и справиться с бунтом человеческого «я».
«Гибель была права», — прошептал он, поддерживаемый Дахикраваном. «Во мне слишком много от человека».
«Я не вижу в этом ничего плохого», — ответил бывший темпорал. «К тому же вы до сих пор не раскрыли все свои резервы и не использовали всю глубину родовой памяти. Ваш потенциал никому не известен, и не этот ли факт пугает великих Хиггв? Уж очень давно по вееру бродит легенда о грядущем пришествии Избавителя. Вот, мол, придет Избавитель и освободит мир от скверн, пороков, адских сил и ненависти. Не о вас ли речь?» Сухов невольно засмеялся.
«Не увлекайся, отшельник. Я не бог и не столь тщеславен, как великие Хиггвы. Да и герой вынужденный».
Он помрачнел.
«Мне бы вернуть Ксению. А я пока не вижу средств, как это сделать. Соберу семерых, а там посмотрим. Как называется этот город всех городов?»
«Никак. Я имею в виду на человеческом языке. Можете называть его Эльфгард или Дримтаун, или еще как-нибудь, не имеет значения».
«Пусть будет Эльфгард. Что ж, идем к твоим эльфам-пчелам. Интересно, как они выглядят...»
Никита не закончил. Рядом, в нескольких шагах, проявилась вдруг из воздуха серебристо-прозрачная конструкция — трехметровый одуванчик, вплавленный в красивой огранке бриллиант. С тихим чистым звоном бриллиант превратился в ансамбль ничем с виду не скрепленных кристаллов поменьше, образовав нечто вроде ниши с сиденьями.
«Это явно не пчела», — изрек Никита. «И не эльф. Летательный аппарат? Такси, хочешь сказать?»
И будто откликаясь на его слова, бриллиант-одуванчик превратился в такси. В обычную, земную, вернее, российскую машину «Волга» 33-й модели с оранжевым фонарем на кабине.
«Ага», — сказал Сухов. «Я угадал. Конечно, лучше бы это был вертолет или...»
Он не договорил. «Волга» быстро, но плавно трансформировалась в земной, опять же, российский вертолет серии «К», со сплошь застекленной кабиной и с двойным винтом. «Не тратьте времени», — посоветовал Дахикраван, развеселясь. «Это универтор, машина всех машин. Конечно, в понимании нормального землянина. Она может трансформироваться в любую машину или устройство, способное работать в любых хронах в любом заданном режиме. По сути, это совершенный фантомат с неограниченным запасом функций. Единственное ее ограничение — не причинение вреда кому бы то ни было».
«То есть в оружие она не превращается?»
Никита, хотя и был потрясен, но, не будучи технарем, особого восторга не испытывал. Только пожалел, что эту машину всех машин универтер не видит Такэда. «Когда-нибудь и человечество доведет свою технику до такого совершенства, если не вымрет. Ты поедешь со мной или доберешься своим ходом?»
«Вы тоже могли бы добраться своим ходом, посланник?»
Дахикраван помолчал. «Но коль уж за нами прислан экипаж, будем вежливыми». Вертолет поплыл, как восковая фигура от пламени пожара. Преобразовался в полусферу с двумя креслами, в которых уместились путники. И мигнул, то есть исчез и проявился уже в другом месте. Видимо, город эльфов-пчел был оборудован системой пси-считывания и исполнения желаний гостей, потому что за немногие секунды после их прибытия вокруг вырос целый квартал земного города в стиле архитектуры конца XX века. Высотные дома, алюминий, стекло, сталь, бетон, невесомые виадуки, геометрически правильные строения вдоль проспекта, шеренги лип и тополей.
«Русский квартал», — хмыкнул Никита, озираясь.
«Новый Арбат».
«Да, Вы подумали о родине, и вам обеспечили комфортные условия.
Я это понял. Ностальгия резанула острым ножом по сердцу, заставила прикусить губу, оживила воспоминания, потянула цепь ассоциаций. Чувствуя закипающие слезы, с удивлением прислушиваясь к буре в душе, Никита с громадным трудом заставил себя сосредоточиться на действительности. Подумал, слаб человек. Не пора ли переходить на иную энергетику? Или это влечет за собой перестройку психики? Уэтль и Зулкифл ведь почему-то сохранили гуманоидную форму.
Что-то изменилось вокруг. Сухов очнулся, новый Арбат исчез. Вокруг высились здания совершенных форм, гармонично перетекавшие друг в друга. И от их созерцания в душе начинала звучать музыка. Впрочем, они сами были застывшей музыкой и поэзией. Смотреть на них хотелось долго-долго.
Никита вышел из транса с помощью датхикравана. Напротив, в метре от светящейся поверхности улицы, висел тихо гудящий дымно-золотистый шар размером с колесо автобуса. Вернее, не дымный шар и не шар. Рой.
Это были хозяева города. Его строители и жители, пчелы.
Сухов разглядел одну из них. Пчела больше напоминала земного шмеля, отличаясь от последнего разве что расцветкой. Все оттенки желтого и золотого и более крупными размерами.
«Мы приветствуем посланника в нашем мире»,
— раздался в голове Никиты приятный ракочущий бас.
«Для определенности можете называть нас Магэльфом, хотя наше настоящее имя не переводится на человеческий язык. Я, как часть Магэльфа, уполномочен обеспечить контакт, общение на любом уровне. Желает ли посланник, чтобы я принял форму, приятную для контакта?»
Никита заколебался было, но датхикраван успокоил его. «Не тратьте энергию на многодиапазонную связь, вам надо отдохнуть. Для наших целей достаточен медленный обмен информацией».
«Я понял»,
— отреагировал шар на эту псиреплику и превратился в атлетически сложенного человека, закутанного в оранжево-красную с черной каймой тогу. Процесс этот длился доли секунды, но Никите ничего не стоило его уловить. Сначала шар плавно растекся в подобие человеческой фигуры. Пчелы роились, не стояли на месте, однако форму держали точно. Затем возникла кожа. Каркас из насекомых оделся в розово-белую пленку какого-то поля или окрашенного газа. И последней возникла длинная красно-оранжевая накидка, тога, наподобие тех, что носили древние римляне.
«Хотите отдохнуть? Мы реализуем любые условия».
«Земные?» — после некоторых колебаний решил Сухов, зная, что датхикраван в отдыхе или каких-то особых условиях не нуждается. Римлянин сделал приглашающий жест, и в серебристо-золотой стене ближайшего здания открылась дверь, образовав нечто вроде волнистого пандуса.
«Здесь вы найдете все, что пожелаете. Понадоблюсь, зовите».
Римлянин расплылся в шаровидный рой, который лентой втянулся в машину всех машин, и та метнулась вдоль улицы, если свободное между зданиями пространство можно было назвать улицей, исчезла. Никита проводил ее взглядом, вопросительно посмотрел на датхикравана.
«Я пройдусь, посмотрю их планету», — сказал тот. «У них много интересного. Позовете, если что».
Сухо встряхнул отросшими волосами, соглашаясь, и поспешил к двери в предоставленные ему апартаменты.
«Рай!»
Так Никита охарактеризовал дворец, предназначенный для посланника. В нем было все, чтобы удовлетворить любые запросы землянина, создать ему комфортные условия для отдыха и развлечений, в том числе сауна с громадным бассейном, несколько роскошных спален, музыкальный салон, спортзал, парикмахерская, где его побрили и постригли, рестораны и бары на любой вкус, обслуживаемые живыми, с виду людьми, хорошо оформленными, да с сенсомоторных реакций, иллюзорными призраками. Никита уже успел забыть, что на Земле все это существует в натуре. Сначала он пугался внезапно появлявшихся барменов и официантов, потом увлекся игрой и окончательно расслабился. А спустя 2 часа после сауны и блаженства со стаканом фруктового коктейля в баре у мини-бассейна его потянуло в спортивную часть здания, где он заметил прекрасно оборудованный танцзал.
Сердце забилось сильнее, когда на сцене объявился оркестр, сильно смахивающий на тот, под музыку которого он когда-то танцевал в театре. Мышцы напряглись, ноги сами вынесли Никиту в центр зала. «Не сходи с ума», — проговорил кто-то недовольный в душе. «За тобой наверняка наблюдают». «Не смеши», — огрызнулся второй я. «Кому это нужно наблюдать за мной? Танец необходим мне так же, как и воздух. Он вызывает едзе, как сказал бы Такеда. Не просто чувство, а сверхчувство, приоткрывающее тайну бытия, понял?»
«Так ведь если зрителей нет, перед кем ты будешь выпендриваться?»
«Во-первых, не выпендриваться, а танцевать, а во-вторых, мне это нужно самому». И Никита послал мысленный приказ оркестру играть то, что он хотел слышать. Музыка зазвучала почти тотчас же. Музыканты поначалу фальшивили, небыстро подстроились под внутреннюю мелодию самого танцора, хранившего в памяти все ритмы, и Сухов отдался власти танца. Когда он закончил, на пределе, как танцевал всего два раза в жизни, кто-то захлопал в ладоши. Не один, двое. Гадхи Караван, его аплодисменты были рождены пси-передачей, и Римский император. Ансамбль пчел-эльфов, часть разумного сообщества пчел по имени Мак-эльф. Как они вошли незаметно и почему Никита их сразу не почуял, осталось загадкой.
«Вы большой мастер, посланник», — с уважением сказал Мак-эльф. «Ваш танец производит неоспоримо сильное впечатление».
Сухов, успокаивая бурное дыхание, поклонился. «Рад слышать. Извините, я оставлю вас на четверть часа, приму душ. Встретимся в зеленом баре, если не возражаете». Через 20 минут они сидели в баре, из пола которого рос бамбук и фикусы. Дадхи Караван уже успел мысленно поделиться с Никитой впечатлениями своего туристического похода по планете пчел-эльфов, и Сухов невольно ему позавидовал. Бывший темпорал получил, пусть и не соответствующее человеческому, но истинное наслаждение от созерцания ландшафтов, многие из которых были созданы искусственно. Вспомнилось. Чтобы подняться выше, ищите более умного собеседника и более сильного соперника. Мак-эльф и представлял собой такого собеседника. Исключительно простую по принципу построения, но с громадным количеством подвижных элементов, гибкую, многосвязанную, разумную систему. Рой из многих триллионов клеток, в то время как мозг человека был на 3-4 порядка проще. Никита вдруг понял, что он находится внутри этой системы, а не вовне, как ему представлялось. Римский император не был собеседником в прямом смысле этого слова. Со своим запасом знаний и свободы решения он отражал лишь желание посланника соблюсти человеческие нормы общения, не более того.
«Вы правы», — наклонил голову хозяин. «Мы знаем причины и цели вашего появления, но и нам, чтобы вынести решение, требуется нечто вроде общего согласия и сопоставления предлагаемой вами задачи со шкалой наших пчелиных ценностей. Для вас, населяющих срединные слои веера, может быть неизвестно, что большая цель требует или большой веры, или больших знаний. Мало того, большая цель требует ответственных решений и многих жертв, а ее достижение не всегда компенсирует затраты. Мы, коллективный архонт данной вселенной, вплотную подошли к пределу технологического совершенства и способны конструировать любые миры».
«Значит ли это, что вы отказываетесь?»
«Будьте терпеливей. Да. Мы подошли к вершине технологической стадии прогресса. Машина всех машин. Универтор хорошо иллюстрирует этот факт, не так ли? Мы овладели магией, то есть мыследействием, не с помощью веры и магических формул, требующих других физических законов, а с другой стороны эволюционной стрелы, когда творящему известно все о данном объекте или процессе».
Римлянин помолчал и закончил просто.
«Мы знаем, но пойдем с вами».
Никита прерывисто вздохнул, слабо улыбнулся в ответ на взгляд Мак-эльфа. «Камень с души, извините.
если я реагирую слишком эмоционально.
Не стоит извинений. Вы человек, сын своей расы.
Да, я человек. Сухов понимал, что рой пчел говорит без всякой задней мысли, но от иронии не удержался. Благодарю за напоминание. Могу я узнать причину вашего согласия участвовать в проекте, который не гарантирует компенсации затрат?
— О, да, — кивнул римлянин. — Точнее всего, эта причина, вернее, комплекс причин, выражается на человеческом языке двумя словами — скука и любопытство.
Никита хмыкнул. — Для нас эти слова взаимно исключают друг друга, но я понял. Спасибо за согласие и за гостеприимство. А мы идем дальше. Ждите сигнала.
— Посланник, не обольщайтесь нашим согласием. Вы можете не успеть пройти весь путь.
Почему? Никиту словно по голове обухом ударили.
Разве вы не владеете каналом связи с общим полем информации веера? Разве вы не посвящены?
Никита надменно вскинул голову и опустил, покраснев до корней волос. Сказал глухо. Посвящен. Но выход в Эйдос для меня пока опасен. Если бы я мог выйти на другую энергетику...
Мы знаем, что вам мешает, но вряд ли наше сочувствие поможет тому, кто решает только наполовину. Мы согласны соединиться с магами-архонтами других хронов, если вы закончите путь. А чтобы доказать наше расположение, позвольте сообщить вам то, что нас тревожит, первое и самое главное. Вы не состоялись как посланник. Наш футур-прогноз, адекватное видение будущего веера, почти на 100% отрицает стабилизацию веера миров с вашим участием.
Что это означает?
Лишь одно. Ваша миссия закончится провалом. Что неудивительно, человек не предназначен для роли посланника-мага, даже если он паранорм. Правда, шанс есть. Ничтожный, но есть. Второе, что нас тревожит. Освобождение темпорала — превращение его в конечное существо с неким количеством степеней свободы привело к резкой десинхронизации слоев хронов. Иными словами, темпорал служил не только лестницей Шиданакара, системой масс-транспортировки и связи между хронами, но и своеобразным каркасом, вернее, упругим позвоночником, связывающим пластины веера. Позвоночник выдернули.
«Ясно», — хрипло выговорил Сухов.
Не исключено, что Дадхикравану придется вернуться на место во имя спасения Шаданакара, хотя, возможно, и другие варианты.
Ясно.
И третье. Люцифер может выйти из хрона, в котором заперт стенками закона, созданного прошлой семеркой, в любой момент. Что он сделает, когда выйдет, мы рассчитать не можем. Его религия — ум, чистый интеллект, незамутненный эмоциями и инстинктами. Она не знает милосердия. В принципе, наша тоже ум, но мы гораздо ближе к живущим рядом, в том числе и к людям, чем к Люциферу. Мы знаем, что такое поле сострадания, позволяющее надеяться на такой же ответ. Удачи вам и поторопитесь.
Никита встал. Спасибо за пожелание. Я тороплюсь. Дайте последний совет. Вы — пятый из семерых. Где искать шестого?
Если сможете, выше нашего хрона.
Причина скепсиса? Почему, если сможете?
Потому что, во-первых, где-то рядом находится Дигм, хрон одного из великих икв — Гагтунгра. Кстати, он, как и мы, существо, достигшее всеохватного знания, дающего ему власть над природой, как и то существо, равные ему по мысли и мощи, который может присоединиться к нам и живет в соседних хронах, где именно мы не знаем. Во-вторых, где-то недалеко или невысоко веер кончается, каким-то образом соединяясь сам с собой, с начальным хроном, хроном Люцифера. Как и где, мы тоже не знаем. Нам это знание было не обязательно. Но путь туда, в горные выси Шаданакара, опасен настолько, что не поддается никакому анализу и прогнозу. Теперь вы знаете все.
Никита поклонился римлянину, подошел к Дадхикравану, мерцающему живым огнем. Ну что, дружище, Не все так просто с твоим освобождением, как мне казалось. Ты идешь со мной дальше?
Если Макэльф прав, то мы ничего не теряем при любом исходе дела, кроме жизни. А жизнь есть информация, перетекающая в Эйдос, опять же, при любом исходе дела. Я иду.
Тогда прыгай вверх. До свидания, Макэльф. Датхикраван послушно прорвал пленку потенциального барьера между мирами, и они вышли в соседнем хроне. Когда Никита всей своей сферы гиперчувств объел мир, в котором они очутились, ему показалось, что тот ему снится. Соседний с миром эльфов пчел, хрон представлял собой самое натуральное земное дерево, такое, как секвойя или эвкалипт, только гигантских размеров. По внутренней оценке Сухова, диаметр дерева достигал сотни километров, а высота не поддавалась никакому измерению. Судя по эху, оно уходило вниз и вверх на многие тысячи, если не миллионы световых лет. Из какой почвы оно росло, какие соки его питали, не знал и сам Датхикраван, который с изумлением обнаружил, что не помнит подобного мира. Дерево не росло в пустоте. Его окружала плотная и вполне годная для дыхания атмосфера. Сила тяжести, прижимающая живущих на нем существ, чуть под наклоном к вертикали, вернее, к оси дерева, почти равнялась земной. Освещалось же оно кольцом светящейся плазмы, диаметром в 3-4 сотни километров. Светился под влиянием каких-то процессов и сам воздух. Этот плазменный кольцевой шнур, охватывающий дерево, дающий свет и тепло, скользил снизу вверх с 20-часовым циклом, и таким образом рассвет в этом мире наступал от корней, а закат означал исчезновение светила за кроной дерева. Кольцо света следовало за кольцом. Весь ствол колосса был окружен этими скользящими кольцами, и со стороны вся конструкция, наверное, представляла удивительное зрелище. А потом Никита разглядел то, что окружало дерево за пределами человеческого зрения, и ахнул. Таких деревьев было много. Хрон, в котором они оказались, был лесом, а не отдельным деревом. В этом мире не было ни планет, ни звезд, ни пустоты, ни галактик, только бесконечный, удивительный, невозможный с точки зрения землян колоссальный лес.
«Кто же сотворил такой мир?» — прошептал Сухов.
«Я!»
— ответил кто-то рядом гулким, сверхнизким басом, так что качнулось дерево, на котором стояли прибывшие маги. Никита вздрогнул, огляделся. Они с Датхикраваном стояли на серой морщинистой поверхности, коре гигантского сука, ответвившегося от мощной колонны дерева совсем недалеко, в сотни метров. Ствол дерева не ощущался стволом. Он казался оплывший, неровный, с гигантскими вздутиями и провалами, наростами и дырами, серо-зеленой стеной, нависавшей над головой и терявшейся в дымке верхнего горизонта. По этой стене, представляющей собой толстую кору дерева, на которой росли не то колонии грибов, не то кустарники, можно было свободно подняться вверх или спуститься вниз на другие ветви. Никого на ней Никита не увидел, и лишь перейдя на паранорм зрения, разглядел рядом с деревом фигуру гиганта. Намеренно подчеркнутым движением положил руку на рукоять меча. Гигант? Рост неизвестен. Все, что ниже пояса, скрывается в вечерней дымке атмосферы. Туловище поперечником всего лишь раза в два меньше диаметра дерева. Тускло отсвечивает мириадами острых игл. Не был похож ни на человека, ни на какое-то другое существо. И все же имел кое-какие человеческие пропорции, пусть и доведенные до гротеска. Руки, туловище, голову. Глаз, подобных человеческим или звериным, у него не оказалось. Однако Никита почувствовал его взгляд, тяжелый, пристальный, изучающий, иронический.
«Это Гактунгр», — просигналил Датхикраван в пси-режиме. Но этот хрон не принадлежал ему. Видимо, он создал новую структуру в порядке эксперимента, ведь он, как и Макэльф, тоже увлекся фантомологией.
«Не хватайтесь за оружие, посланник», — пророкотал Гактунгр.
Частоты его пси-диапазона лежали почти за пределами восприятия Сухова, и казалось, что голос великого Игвы доносится издалека.
«Это невежливо. Вы находитесь в моих владениях».
Никита покачал головой, не выпуская меча. Второй рукой достал инферно.
«Понятно», — сказал Гактунгр. «Собственно, я уже выяснил, что хотел. Гибель действительно недооценила вас, как и Даймон.
отчего я потеряла часть сущности.
Я мог бы потягаться с вами, невзирая на игрушки в ваших руках, но это требует определенного расхода энергии, времени и напряга, а я ленив. Вас же и без меня достанут, хотя не завидую тем, кто это сделает. До встречи, посланник, если она состоится.
Гигант исчез. Ни вспышки, ни грохота, ни шороха, словно выключили телевизор. Демоны-маги по своим владениям ходили бесшумно. «Идем дальше», — сквозь зубы проговорил Никита, унимая дрожь в пальцах. Начинать драку ему не хотелось. К тому же он знал, что Гактунгар прав. Рано или поздно их достанут. Не застали бы врасплох, а там кому повезет. И все же, почему он не напал?